Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, старший экскурсовод паломнического отдела Екатеринбургской епархии Ирина Владимировна Тверякова. Здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие друзья.
Вам посчастливилось приложиться к Туринской плащанице, насколько нам известно, или к ней невозможно приложиться, ее можно увидеть, наверное, да, когда она износится?
Вы знаете, да, Туринская плащаница – это одно из самых, наверное, главных, одна из самых главных святынь, которая вообще существует в христианском мире, и ее даже называют Пятым Евангелием, и принадлежит она католической церкви, и поэтому приложиться к ней невозможно. Ее раз в 25 лет выносят на поклонение, выставляют на поклонение. Ну и вот о том, как это было, наверное, я немножко расскажу, потому что впечатление, конечно, потрясающее. Вы знаете, то, что там существует копия, она выставлена в музее, это общеизвестно, в Турине она всегда находится. Но как главная святыня, я, если честно, даже себе плохо представляла, как это будет выглядеть. Но прежде всего, вы сами понимаете, что мы занимаемся организацией, и вот то, что связано с организацией, это было сделано на таком высоком уровне. Вот я могу себе только представить, какое огромное количество людей там было занято для этого. Абсолютно спокойная обстановка, никто не давится, никто не толкается. Очень доброжелательно пропускает огромное количество инвалидов, которых провозили на колясках, везли их волонтеры. То есть это, я думаю, что бесплатно люди, которые работали, одеты в такой специальные футболочки одинакового цвета, которые были им выданы. Очередь огромная, несмотря на то, что группы записаны на определенное время, то есть к определенному времени подъезжали группы, я не знаю, наверное, индивидуальным порядком вообще туда было не попасть. И тем не менее, ну, какое-то время мы шли в очередь, очень спокойно разговаривали. Меня больше всего поразила, если честно, скорая помощь. Врачи скорой помощи конкретно стояли, вот они не сидели на стульчиках на протяжении вот каких-то расстояний, они стояли, то есть готовы в каждую секунду ринуться на помощь. И это было не в одном месте. Да, вот, видимо, навесы обязательно, потому что в Италии было очень жарко. В это время уже навесы, под которыми мы, так сказать, шли, стояли в очереди. И, наконец, мы заходим в зал, уже перед входом в храм, где нам на разных языках показывают эту плащаницу. Ну, такой небольшой слайд-фильм, очень хорошо с музыкальным сопровождением. Там были только титры. На разных языках никакого рассказа не было, просто титрами было подписано. И после этого мы попадаем в совершенно темный храм, вот в темный проход. И очень высоко под потолком растянута вот сама Туринская плащаница. Она подсвечена. Очень хорошо все видно. Вот так, как мы привыкли это видеть на фотографиях. То есть там сделано это именно так, как вот есть на самом деле. И нам это было заранее вот обговорено с теми людьми, которые стояли, поддерживали порядок, что мы и спросили разрешение. Мы были, естественно, со священником. Это был отец Николай Ладюк, настоятель прихода во имя Преображения Господня. Что нам будет дано небольшое, конечно, количество минут, чтобы мы смогли прочитать молитву. Тихо. На протяжении всего времени, то есть когда люди идут, там через запись, видимо, включается молитва «Отче наш» по латыни. И то есть вот нам это наше время было отведено, буквально там минуты, может быть, 3-4. И мы дальше прошли. Ну, я думаю, что все знают, как выглядит католический храм, да, там они же сидят в храме. И вот уже на территории, где стоят сами стульчики, мы могли находиться любое количество времени, которое бы посчитали нужным. То есть вот перед самой плащаницей мы довольно короткое время должны были, да, а чуть-чуть подальше, это вот, ну, там по нашему времени, ну, я, например, смогла прочитать акафист Иисусу Сладчайшему. Мы говорили о том, что нужно будет это, ну, в очереди группа прочитала. У меня, к сожалению, там были такие свои производственные неувязки, по которым я занималась. И вот в результате я смогла около часа. Совершенно свободно. Причем каждый, ну, вы понимаете, что мы все равно не привыкли сидеть в католическом храме, и акафист тем более, сидя я читать не могла, я стояла. И совершенно спокойно люди так очень вежливо обходили, никаких не было эксцессов, ничего. Наоборот, даже вот когда я закончила читать, какое-то время у меня еще осталось там. Ну, чуть-чуть попытались спросить, что-то переговорить со мной, так выразить свое, так сказать, удовлетворение тем, что православные здесь есть. Это было, конечно, очень здорово. И когда туда попадаешь, я думаю, что это был единственный раз в жизни, и те, кому это посчастливилось, а группа была у нас из епархии, напрямую мы летели в Италию, то это, конечно, осознание того, что ты была перед величайшей святыней, оно немножко позднее приходит, потому что в тот момент это как-то совершенно не до конца, мне кажется, это все осознаешь. Вот сейчас уже, когда вспоминаешь историю ее, вот книги, которые нам дали, очень интересная работа протоиерея Глеба Калиды, который был, в общем, занимался и геологией, и был, в общем, известным ученым, и который написал работу о Туринской плащанице. Это, конечно, было очень интересно. Ее тут мы, так сказать, обсудили, прочитали, и историю ее узнали. Ведь история, она достаточно сама по себе интересна, да, потому что как бы в 1375 году она во Франции появилась, неизвестно откуда, как тогда было написано, во владении одного из графов, и вот местный епископ, он выставлял ее как подлинную плащаницу Христову, и затем уже одна из наследниц этого графа, де Шарни, она подарила плащаницу герцогине Савойской, от которой Савойская династия, она воцарилась в Италии, и таким образом Италия, плащаница попала в Италию. И вот всегда в народном сознании эта плащаница, она и была вот той самой настоящей плащаницей, в которую был завернут наш Спаситель. Она трижды горела, чудом сохранялась, и ее, чтобы вот увидеть это изображение, которое там было, ее там и стирали, и варили, и оттирали, чего только там не делали, и тем не менее изображение оставалось. И где-то в конце XVI века очень почитаемый епископ Миланский, Карл Боромео, он католиками к лику святых причислен, он очень в преклонном возрасте был, и, возвращаясь вот из Милана, ему было очень сложно. Он хотел приложиться вот на поклонение к этой плащанице, ехал во Францию, и ему принесли плащаницу в Турин в это время, чтобы он смог сделать. И вот в том же соборе Иоанна Крестителя, где она до сих пор и находится. Но а затем, уже в XVIII веке, войска Бонапарта просто разрушили собор во Франции, где он раньше находился. И таким образом плащаница осталась в Италии. Почему же большой интерес к Туринской плащанице связан с XIX веком? В 1898 году в Париже проходила международная выставка, на которой выставлялись реликвии. И вот привезли Туринскую плащаницу на нее. И вот Секонде Пио, такой археолог, фотограф-любитель, он решил сделать фотографию этой плащаницы. И когда он сделал две, в один негатив оказался испорченным, а вот второй он опустил там в проявитель, и вот на фоне, на темном фоне этого негатива появился позитивный фотографический портрет Христа. Каким образом? Ведь совсем недавно еще была, так сказать, сама фотография изобретена, если мы помним, там где-то лет 50, наверное, назад там. И вот каким образом это чудо появилось? И действительно, ведь конец XIX века – это отход от веры, очень сильный отход от веры. Наука становится мировоззрением, и убеждение, что математическими формулами можно вообще сейчас все будет рассчитать. И в разговорах очень часто употребляется формула «наука доказала». И вот мне очень нравится, когда разговор с митрополитом Филаретом Дроздовым, один очень самоуверенный молодой человек сказал ему, что «а вы знаете, владыка, что наука доказала, что Бога нет». На что митрополит ответил: а вот царь Давид еще тысячелетия назад написал: «Рече безумит в сердце своем несть Бог». И вот антихристианские выступления, они как раз в XIX веке, особенно во второй половине, они очень сильно начинают проявляться. И именно в это время, вот уже используя, так сказать, все научные достижения, которые были к тому времени, и появляется опровержение, так сказать, этого. И ведь очень важно, что были проведены многочисленные анализы по традиции, на глаза покойнику клали монеты. Они отпечатались на Туринской плащанице, и там есть несколько монет, которые были сделаны с опечатками. Опись. И это было зафиксировано сразу в изучении Туринской плащаницы. После этого в нескольких только монетах по всему миру аналоги этой монеты были найдены. Их несколько. Именно с такими же опечатками, как они были на этой монете. Были сделаны химические анализы и той пыльцы, которая находилась, и плетение, которое... А плетение — это явно подтверждение того, что именно так ткали ткани, только начиная со второго века до нашей эры и заканчивая первым веком по Рождеству Христову. После первого века этот секрет изготовления ткани утрачен. Ее просто нет. Никто не знает, там как-то из трех нит плетется это. То есть сам секрет, он не разгадан, сама технология. И это, то есть это была такая восточная, явно совершенно восточная традиция. И когда говорят о том, что был сделан радионуклеидный анализ, то вот отец Глеб в своей работе очень подробно разбирает, основываясь на многих таких технологических моментах, что, собственно, этот анализ, он очень хорошо определяет на дальние расстояния, но чем ближе к нам, тем он менее точен. И еще одно. Уже есть версия, что там вот на этой, так сказать, самой плащанице был небольшой какой-то, там очень большая радиация, было воздействие. То есть это очевидно, так сказать, с научной зрения, само проявление вот этого воскрешения Христа. И еще одно. Один из тех неверующих ученых, который изучал саму плащаницу, он говорил, был довольно известным хирургом, Барбье, профессор Барбье, большой вольнодумец. Когда он изучил плащаницу, он сказал: а ведь он все-таки воскрес. Почему? Потому что следы и всех его избиений, там, что было два, по экспертиза установила, что, значит, избивающих его было двое, один повыше ростом, другой пониже. Это все экспертизы показали. Сначала со спины били, потом переднюю часть и так далее. Раны кровавые, они сохранились, когда его заворачивали в плащаницу. Это... Любой человек знает рану, когда мы бинт прикладываем к ране, он крепко скрепляется этой кровью. Медики доказали, что сам процесс закончился менее чем 40 часов, мы знаем, на третий день, да, где-то воскрес Христос, то есть по времени все совпадает. И вот когда Барбье начал изучать, вот мы представим любой бинт, да, любой знает, отрывать от раны бинт, это всегда связано с повреждением, с каким-то, да. Здесь, на самой плащанице, этого нет. Все рубцы, все это сохранилось. То есть он действительно прошел сквозь это полотно воскресным. Я еще раз повторяю, то есть из атеистов господин Барбье стал истинным верующим. И об этом все забываешь. Стоя это я сейчас могу, так сказать, уже будучи, так сказать, отойдя. А на самом деле, ну вот полотно само, оно довольно большое. Оно больше 4 метров на почти 2. То есть вот оно было облечено, и там вот само сложение, это видно, это все проступает. И когда ты понимаешь, что ты видишь лик Христа, тот самый лик Христа, вот во время его, собственно, конца его земной жизни, начала новой. Это, ну, какое-то ощущение реальности у меня лично пропало на какое-то мгновение.
Да, нашим паломникам, наверное, не нужны, конечно, никакие доказательства.
Да, конечно, конечно.
Хочется побыть рядом.
Да, хочется побыть рядом, и вот эта возможность, ну, к сожалению, она бывает довольно редко, я сказала 25 лет, но в этом году перерыв был меньше от предыдущего, потому что там юбилей Турина отмечался, и вот они, значит, решили ради этого каким-то образом ее вынести, но они сделали, итальянцы, я имею в виду, совершенно справедливо, совместив ее с празднованием святителя Николая. То есть они на месяц выносят, и, конечно, мы имеем возможность приехать и в Бари в это время, имели возможность на богослужение, посвященное святителю Николаю, и огромное количество было в этом году, просто огромное, потому что все ехали на Туринскую плащаницу и потом к святителю Николаю. Все в таком вот в таком настроении так и
переезжать. А в Туринском соборе Иоанна Крестителя там что-то есть, еще какие-то святыни или Туринская плащаница?
Нет, она... это единственное. Такая, да, может быть, у католиков что-то и есть, но мы, собственно, если честно, я сейчас даже вспомнить
не могу. Сам собор что-то, что из себя представляет?
Высокий католический собор, такой вот в традициях. Не самый высокий. Кёльнский собор мне чисто внешне, если мы будем говорить, понравился больше. То есть с каких-то, с точки зрения архитектурных особенностей, я бы тоже не сказала, что там что-то вот такое исключительно есть. Но могу честно сказать, что, в общем, нам как-то не до архитектурных особенностей было. До того мы их просто не видели, поскольку шли под навесом. А после мы об этом даже не вспомнили. Хотя фотографии, конечно, у нас сохранились. Мы обязательно, мы всей группой сфотографировались на память об этом замечательном событии, которое вот Господь нам так привел у нас.
Как-то обменивались мнениями или люди сами там в себе переживали?
Нет, в то время мы просто были, наверное, не в состоянии тогда. Особых восторгов, просто я себя вспоминаю. Я даже как-то не могла ничего отразить детально. Это потом уже находятся и слова какие-то, и мы можем рассказать об этом. Ну, памятные, конечно, фотографии. Вот мы привезли владыке в подарок большую фотографию Туринской плащаницы о том, что вот наша группа совершила такую поездку.
А у святителя Николая вы не в первый раз, наверное, да?
Да, у нас группа регулярно ездит к святителю Николаю. И зимой, и весной владыка был там неоднократно. И, конечно, там уже Екатеринбург знает. И мы посещаем не только святыни Бари, ну, святитель Николай, естественно, мы бываем и в Венеции, в соборе святого Марка обязательно. И другие святыни Италии, ну, вот в этот раз, конечно, главным и кульминационным у нас была Туринская плащаница.
Русские в Бари присутствуют, наверное, вам
много. Да, русская церковь там есть. И, вы знаете, очень интересно было, когда мы как-то до этого еще будучи, матушка священника, который там служит, она нам говорила о том, что вот Господь, Он всегда всем помогает, мы только очень часто не доверяем Ему. Она говорит, ну вот нам нужно было, вот, ну, писали письма там с обращениями, чтобы нам вернули подворье и так далее. Ну вот в ее словах было слышно, она не сказала этого, но вот, ну вроде вот, я сам по себе знаю, что вот бывает такое, ну надо, делаешь, ну как-то вот, видимо, надежды такой о том, что этот собор когда-то передадут. А тут мы уже находимся в соборе, и она уже ведет нас по собору, где там уже паникадила вешали, пусть это было еще не совсем устроено. И тут мы приезжаем. Совершенно потрясающий иконостас уже красивый, великолепные иконы. которые есть. Приехали девочки из певческого регенского факультета Троицы Сергиевой Лавры, которые пели на богослужении. Конечно, все это было совершенно замечательно просто. На Русском подворье сейчас уже и здание паломнической гостиницы, собственно, передано. Оно еще, так сказать, не совсем документы, но уже оформление даже закончено. То есть у нас сейчас будет то подворье, которое было построено до революции, принадлежало России. С помощью нашего правительства нам вернули. Там ситуация сложилась достаточно такая своеобразная. То есть, как только достроили подворье в Баре, произошел Октябрьский переворот. И Россия на него как бы права никакие не предъявляла. У зарубежной церкви не было ни сил, ни возможности просто финансовых, видимо, это все содержать. И они тоже... И муниципалитет местный прибрал здание, потому что там уже к тому времени была и канализация, и водопровод. То есть это было здание, хоть и для паломников построенное, но оно уже всем таким, в техническом отношении было передовым. И когда возник вопрос о том, что, может быть, нам передадут это подворье, сначала сомневалось итальянское правительство, но потом, значит, пустили в ход какие-то государственные рычаги, правительство итальянское согласилось, но не согласился муниципалитет, потому что, а кто же там, и тогда уже правительство итальянское пообещало им какие-то льготы, в общем, там была совершенно такая замечательная история, то есть потребовался для этого приезд президента России в Бари. Это был тогда еще Путин, он прилетал. И, в общем-то, очень маленький город, тоже совсем небольшой по европейским стандартам, а тем более по нашим. То есть, ну, я, например, у меня сразу первый вопрос, а где президент останавливался? Там президентского уровня отели нет. Ну, он там действительно не останавливался, он просто приехал на переговоры и тут же уехал. И, тем не менее, вот... Такое было последствие, слава богу. Сейчас нам и сам территория подворья тоже передана, и храм дореволюционный у нас сохранился, и памятник святителю Николаю поставили. В общем.
Но все-таки остается так, как вот есть, как было много десятилетий, да, да, туристскую зону там не развивают.
Ну, видимо, вы знаете, туристской. Там я бы не сказала насчет туризма. Вот там действительно паломники приезжают. Но паломников довольно много. Вот в Баре. В Баре ведь сейчас... И вообще в Италии очень много русских. Очень много украинцев. И когда мы были в Риме, это была Троица, уже мы были в Риме, и были, естественно, в храме Святой Великомученицы Екатерины, который наша небесная покровительница, он находится совсем рядом с Ватиканом и даже чуть-чуть выше. То есть, когда мы в верхний храм поднимаемся, там уже Ватикан у нас немножко пониже, собор Святого Петра видно. И что очень приятно сказать, в храме Святой Екатерины такой же фаянсовый иконостас, как у нас в храме на Корее, в Нижнем храме. Там точно такой же, выпущенный нашими мастерами, там находится. И там, вот как раз в Нижнем храме, там была литургия на молдавском языке, потому что очень много молдаван, ну, там отчасти молдавские русские. Служится постоянно литургия на русском языке, украинцы почти все посещают. И вы знаете, пожалуй, первый раз такое было, что мы обычно в Риме пользуемся общественным транспортом, потому что очень узкие улицы, и на заказном автобусе это делать проблематично. Вы знаете, всегда в автобусе кто-то говорил по-русски. То есть не было ни разу такого, чтобы вот кроме нашего, кого-то что-то спросить, обязательно находился человек, говорящий по-русски. Очень много украинцев с большим удовольствием помогают, рассказывают о том, как они сейчас живут. Украинцев больше, чем русских. Ну, это связано, видимо, с экономической ситуацией. Но вот для них храм становится всегда и не столько местом общения, но и столько местом духовного роста. Вот они понимают, попадая в такую довольно тяжелую, может быть, иногда и материальную ситуацию, что Господь им всегда приходит на помощь.
То есть не случайно в Баре, не просто по каким-то экономическим соображениям, конечно, наши люди собрались, да, но, наверное, скорее всего, быть поближе. к святителю
Николаю. Да, и потом, вы знаете, очень часто женщины, которые выходящие замуж за итальянцев, они тоже ищут вот, ну, какого-то духовного единения со своей родиной, и поэтому очень часто... А их не так много. И вот русские храмы, они становятся таким центром. Мне запомнился рассказ одного из священников на Амальфитанском побережье. Оно довольно протяженное вдоль моря, вытянутое. И когда он говорит, что вот нужно было, уже решили, что община достаточно большая, нужно найти какой-то храм. Они обратились к католикам с просьбой предоставить им какой-нибудь храм, в котором уже не ведут богослужения католики, чтобы, так сказать, привести его в должным образом и сделать из него православный храм. И он говорит такое... Сначала Папа Римский дал согласие, всё. И тогда он написал прошение, он говорит, я так, поскольку люди приезжают, что возможно ли, чтобы этот храм был, ну, где-то недалеко от вокзала? Потому что если, допустим, дать на другом конце города, то люди просто не смогут по времени. И вы знаете, ему дали в двух остановках от вокзала, он говорит, ну просто ближе не было. И, конечно, вот сейчас такие женские общины, они обрастают. Итальянцы и мужья приходят, и дети приходят, и так, в общем, да, достаточно такая теплая обстановка всегда. В храме Святой Екатерины меня просто поразило. Мы были только на службе, у нас не было возможности потом потрапезничать. И я передала просто женщине, которая там сотруднице, просворке из храма на крови. И сказала, что вот мы из Екатеринбурга, и вот что мы для них такой небольшой сувенир. Я отдала всё. Она потом прибежала на службу, принесла нам такой мешок конфет, который мы потом с паломниками скушали. За их здоровье. То есть такая очень трогательная тоже ситуация.
На Святой Земле, наверное, тоже русские сейчас обосновываются?
Ну, на Святой Земле там всегда, там можно говорить совершенно спокойно по-русски всегда, но надо сказать, что та поездка во Святую Землю, которая в этом году состоялась на Пасху, она с точки зрения такой организационной была замечательна тем, что мы обычно всегда ездим на, собственно, сход благодатного огня, мы бываем там на Пасху, мы ездим на Синай, все это было точно так же. Но вот в этом году мы летели не через Москву, а летели через Стамбул. И на обратном пути у нас была возможность посетить святыни Константинополя. То есть, видите, Византия, она сама по себе территория империи, она была очень и очень велика, ну, поменьше России, но тоже довольно протяженная, там разные климатические зоны. И вот если мы говорим о святителе Николае, то здесь как раз Демре, как сейчас этот город называется, Миры Ликийские, как мы их знаем, это довольно далеко от Константинополя, от Стамбула. И вот эти две главные святыни, они так, таким образом, получается, рассредоточены. Мы днем прилетели в Стамбул, и вот самолет летел у нас ночью. Мы, так сказать, смогли увидеть и Святую Софию, мы увидели все храмы, которые была возможность посетить, это на Болгарском подворье, и православные храмы. Мы были в Константинопольской патриархии. Это действительно замечательный храм, и там огромное количество святынь. И вот хотелось бы, я уже об этом говорила, но вот здесь мы, когда приехали, я встретила священника, который работает переводчиком, ну, не работает, он обычно переводчиком был у патриарха Константинопольского, вот во всех наших, когда он приветствовал. И здесь я просто, он меня узнал, и я спросила, что патриарх здесь. Он говорит, да, и патриарх сейчас вот поедет по каким-то делам там. Я говорю, ну, мы хотели бы у него благословиться, может быть, там сделать фотографию на память. Он говорит, да, это возможно. Зашел патриарха, предупредил. Мы встретились, очень тепло. Патриарх говорил о будущей его поездке в Санкт-Петербург. Он сказал, что будет в Москве, в Санкт-Петербурге. И мы знаем, этот визит у нас освещался в прессе, на канале «Союз» показывали репортажи. И он сказал, что вот, ну, в Екатеринбурге его не будет, но мы его пригласили. Он сказал, что в следующий раз, конечно, будем очень рады его видеть и у нас в Екатеринбурге. Но здесь хотелось бы сказать, что у нас в группе в этом году был мальчик, ну, лет 10, наверное, ему, Матфей, и когда патриарх его увидел, он спросил, что вот этот мальчик тоже был паломником. Мы говорим, да, и он, в общем, действительно, он у нас на службах был везде, он ходил везде, был таким активным очень паломником. И тогда патриарх подарил ему вот на память серебряный крестик. А в этом пребывании нам всем подарил по иконочке со своим благословением, что тоже очень было трогательно. Ну вот будем патриарха Варфоломея, может быть, действительно к нам ждать, поскольку его визиты сейчас в Россию достаточно такие длительные бывают. И, в общем, связи с Константинопольским патриархатом у Московского сейчас становятся довольно активными.
А поездки на Святую Землю, они всегда похожи чем-то? Или это...
Вы знаете, они не бывают похожи просто потому, что ездят разные люди. И я могу вот, наверное, есть у любого экскурсовода, сопровождающего, сложностей всегда много. Но вот есть группы, которые невозможно забыть. Вот у меня было до этого две такие группы. После поездки на Пасху я знаю, что у меня появилась третья. Потому что, вы знаете, такого взаимопонимания с группой между собой. Я не говорю, что там не было никаких недоразумений. Такого не может быть, потому что все мы люди. Но вот само стремление найти всегда общий язык, помочь мне, там ситуации бывают всякие и очень сложные, где мне действительно была нужна помощь моих паломников. Я ее получала, и причем в таком объеме, какого даже представить сложно. Это, конечно, одна из самых замечательных групп. Если меня кто-то слышит, я благодарю их еще раз. Когда мы прощались очень тепло, я просто честно говорила, что довольно редко бывают такие группы, но, слава Богу, Господь дает. И, видимо, экскурсоводам, чтобы чувствовать такую поддержку паломников.
Поездки в ближние и дальние зарубежья, они в связи с кризисом не сократились? То есть, по возможности, люди все-таки стараются посетить?
По возможности, люди стараются съездить. И надо сказать, что мы сейчас вот пытаемся расширить каким-то образом. Да, вот та поездка на Святую Землю, которая прошла, в общем-то, все паломники сказали, что это очень удачное такое, скажем, заполнение, да, времени. Единственное, что у нас была немножко светская, может быть, прогулка по Босфору на катере. Очень хотелось, но мы так замерзли. В Израиле было очень жарко, а в Турции было очень холодно. Как это не парадоксально? Единственное, что паломники сами отказались просто ехать. А вот храм они, конечно, произвели на всех совершенно замечательное впечатление. Нет, я бы не сказала, что поездок стало меньше. У нас традиционно на праздники поездки собираются. Всегда. То есть необходим какой-то минимум людей для того, чтобы был оправдан транспорт, который нам подают, да, работа местных экскурсоводов, которые нас сопровождают. То есть не всегда такие, может быть, полные группы. Ну, допустим, на Святителя Николая у нас бывали случаи, когда по две группы мы возили. Нет, в этом году одна, но тем не менее она есть.
Наверное, часто люди долгое время готовятся, собирают,
конечно,
финансы, деньги,
конечно,
чтобы иметь хотя бы раз в жизни такую возможность.
Да. И вот важно, чтобы в этих паломнических поездках, я понимаю, мы прекрасно понимаем, что, так сказать, это средство, это как любая заграничная поездка, но вот когда люди помнят о том, что они все-таки в паломничестве, а не на отдыхе в туристической группе, вот, наверное, тогда и возникает то взаимопонимание, которое у нас возникло в группе «На Святой Земле».
И польза от таких поездок,
конечно,
бывает огромная.
Это очень душеспасительно, конечно.
Как можно обратиться в паломнический отдел?
Телефон паломнического отдела Екатеринбургской епархии, код 343, телефоны 253-10-35, 253-10-36.
Спасибо, господин Ирина Владимировна. Ждем вас еще в нашей студии.
Во славу Божию. До скорых встреч.